Я всегда вот задаю вопрос здесь, вот и бывая в Москве на уровне правительства, задаю вопрос такой. Могут ли проходить реформы у нас в России? Цивилизованно могут ли проходить реформы, экономические все реформы, без хорошо налаженной торговли? Все говорят, конечно, не могут. И с ответом я согласен, потом я говорю, я не согласен с тем отношением правительства и отношением всех уровней властей к торговле сегодня. Не согласен с тем отношением. Почему? Потому что сегодня я поставлю торговлю в такую ситуацию, что работать плодотворно и работать хорошо, она практически не имеет возможности. Почему? Первое. Первое, потому что сегодня торговля полностью лишена каких-то бы ни было средств. Первое – это оборотных средств. Ее как лишили оборотных средств, так сегодня их по сей день и нет. Лишили где-то года 4 тому назад. Поэтому сегодня это вопрос номер один. Вы слышите, торговлю бьют на каждом уровне и в области, и в районах, и на уровне Москвы. Торговля задолжала крестьянам, торговля задолжала перерабатывающей промышленности. Во всех, на всех уровнях, на языках, и никто не может решить одну проблему. Дайте торговле оборотные средства, и все, пошла цивилизованная торговля. Никто этот вопрос не решает. Поэтому я попутно говорю, какие мы задачи сегодня ставим лично я перед собой. Первая задача – это решение вопроса на уровне областной администрации и на уровне правительства России. Это добиваться все-таки выделения средств торговли для пополнения оборотных средств. Это вопрос номер один, это вот я попутно, какие задачи ставим. Поэтому какая сегодня ситуация сложности торговли, я буду очень кратким. Если брать расценивание по розничному товарообороту, то за январь и май месяц 1994 года по области составил 752 миллиарда. И увеличился в сложившихся ценах в 5 раз. Или в сопоставимых ценах это 83% к уровню 1993 года. Если взять по Красноярскому краю, сразу все время с ними, наш уровень, то в Красноярском крае показатель этот 76%. Продажа продовольственных товаров увеличилась в действующих ценах в 5,8 раза. В сопоставимых ценах по отношению к 1993 году 84%. В 5,8 раза. Удельный вес продовольственных товаров в общем объеме товарооборота составил 58%. Идет увеличение против 50% к уровню 1993 года. Так что те вот сказки, что говорят, сегодня меньше покупают продуктов питания, это неправда. Сегодня продуктов уровень, наоборот, возрос на 8%. Доля частного оборота в общем объеме товарооборота за 5 месяцев составила 44%. Это уже мы считаем довольно-таки неплохой показатель к сегодняшнему дню, значит, уровень частного товарооборота. Против 31% в 1993 году. А отдельный вес государственной торговли составил 47%, а рост товарооборота увеличился в 4,1 раза. Но, к сожалению, сократился удельный вес товарооборота потребительской кооперации. Если он в 1993 году составлял 11%, то в этом году он составляет 8%. Я цифры округляю. И вот я хотел бы остановиться на потребительской кооперации. Для вас, наверное, это не безинтересный вопрос. Потребительская кооперация, если кто-то не знает, это сегодня та торговля, которая обслуживает нашу периферию, то есть село. К сожалению, сегодня в село никакие ни коммерсанты, ни другие структуры или другие формы собственности торговли, никто туда не едет. И, к сожалению, меня вот больше всего сегодня беспокоит сельская торговля. Сегодня меня обрадовал председатель Облпотребсоюза, говорит так, что для того, чтобы нам работать нормально, надо закрыть 300 магазинов. Так, по-моему. 300 магазинов в деревне. Понимаете? Но это если для здесь сидящих или для кого-то тех, кто в селе не жил и не представляет, что такое закрыть в селе магазин. Если закрыть в селе магазин, то это считай закрыть село. Я всю жизнь прожил в селе и знаю, что такое. К сожалению, на это, вот в эту важность у нас мы даже не находим должного понимания у нас в самих областях. Вот я приведу вчерашний разговор с исполняющим обязанности начальника управления сельского хозяйства Кириленко Александр Степанович. Я его очень уважаю. Мы судили, родили, значит, как же помочь кооперации, позавчера буквально. Ну и решили так, говорим, мы же для села выделяем дотацию где-то с областного бюджета в порядке там около 200 миллиардов, что-то такое, не имеет значения.
Одна треть.
Значит, где-то 67 миллиардов, да? Для социальной сфере. То есть 46 миллиардов для, для развития социальной сферы населения. Мы сидели, рядили, говорю, давайте так будем рассуждать. Я считаю, что хорошее торговое население это улучшение социальной сферы. Давайте миллиардов 8 возьмем и дадим. Кооперации, я согласен, давайте с возвратом. Скажем, что через 2 года или через сколько, эта кооперация вернет тому же хозяйству или колхозу, или совхозу, который, на котором она расположена. Все порешили, вроде бы договорились, все. Вчера выхожу на него. Александр Иванович, давайте так. Мы не можем. Я говорю, так 300 магазинов закрыли. Ну и пусть закрываются. Колхозы и совхозы откроют новые. Я в корне не согласен с постановкой вопроса. Зачем открывать новые, если сегодня средств у колхозов и совхозов нет средств завести горючего в этот, до села, от нефтебазы довести? Открывать новые магазины, когда есть отлаженная торговля. Но надо взвешивать и так, если колхоз сегодня откроет магазин, он откроет магазин или совхоз будет торговать молоком, мясом, картошкой, овощами. А готов ли привезти всю остальную продукцию и товары народопотребления для селянина? Нет, конечно. Поэтому я считаю, я буду настаивать на этой точке зрения, что отношение к потребительской кооперации надо в корне менять. В корне менять. А уж если говорить по собственности, то ведь сегодня собственность, ну здесь кооперативная собственность, значит, но здесь взять даже и в сельском хозяйстве, там сейчас собственность тоже изменилась. Не вся она государственная. То почему можно туда выделять? Поэтому я, допустим, считаю, решение вопроса было правильно так. Выделяется для социальной сферы на селе, допустим, 46 миллиардов, в том числе для потребительской кооперации. Для развития потребительской кооперации. Но, конечно, условия другие, там разрабатывать какую схему возврата, прочее, прочее. Эту точку зрения я буду отставить и считаю, она будет правильной. Но мы там ряд мероприятий наметили, я считаю, что мы с этим пониманием относимся. И будем кооперацию, конечно, выставить надо на ноги. Поэтому по состоянию на первое число товарные запасы в розничной сети области в сложившихся ценах составляют 288 миллиардов 385 миллионов рублей или 59 дней торговли. Увеличились на 11 дней против 1993 года. Это вот вкратце, какая ситуация сегодня в торговле. Но если поподробнее вы хотите знать, я остановлюсь, как же у нас идет потребление продуктов питания нашим населением области. Если сравнивать с 93-м годом, вот 94-й год, мясопродукты сегодня у нас употребляются 95%, то есть реализуются в области на 95%, молокопродукты по сравнению с 93-м годом 102%, масло животное 113%, яйцо 98%, рыба 104%, рыбные консервы 110%, масло растительное 86%, чай 106%, мука 106% и крупа 90%. Хлебобулочные изделия 94%. Как видите, несмотря на то, что рост цен у нас все-таки шел, но все-таки потребление вот основных видов продуктов питания, я бы сказал, что не так уж совсем снизилось. Если судить по товарообороту, я сказал, что товарооборот в 92-м году составил 846 миллиардов, в 93-м году он составил 761 миллиард, то в 94-м году за 5 месяцев он составил 752 миллиарда 882 миллиона товарооборот. 93-й год всего за 5 месяцев был 151 миллиард 106 миллионов. Это вот так. Или в сопоставимых ценах будет товарооборот вот за эти месяцы к уровню 93-го года на 83%. В частной торговле товарооборот за 5 месяцев составил к уровню 93-го года, то есть увеличился в 5 раз. Вот это какая ситуация в торговле. Что же, я считаю, нужно сделать, чтобы торговля работала более нормально? Первое, это мы ставим вопрос и будем ставить еще речь вопрос. Открыть специальную кредитную линию по пополнению оборотных средств торговых организаций и предприятий для закупки продовольствия и приобретения товаров народного потребления. Для районов севера направить в расположенных торговых организациях оставшиеся суммы 47 миллиардов рублей невозвращенных и пролонгированных кредитов Из выделенных по досрочной за вас товаров в 93 году на пополнение собственных оборотных средств. Кстати, этот пункт мы уже сумели продвинуть в протоколе рабочей комиссии правительства, который Шахрай подписал. Теперь только все-таки это будет весомый кусок, 47 миллиардов в северные наши районы, для выполнения оборотных средств. Я думаю, теперь это нам остается только дело за нами. Второе. Освободить от налогообложения прибыли торговых предприятий, направляемой на пополнение оборотных средств. Направлять. Третье. Разрешить предприятиям торговли полностью направлять на пополнение оборотных средств сумм от дооценки остатков товара. Четвертое. Выделить льготные централизованные кредитные ресурсы под закладку подошвенной продукции урожая 1994 года для торгово-заготовительных организаций области в общей сумме 125 миллиардов рублей. Но это уже не говорит, это, чтобы вы поняли, что это уже мы решили выделить, это надо, мы работаем и будем работать с правительством по этому вопросу. Иначе грозит нам опасность, что мы будем на будущий 95-96 год, мы можем остаться вообще без овощей. И возместить из федерального бюджета, бюджету области, можно разницу в процентных ставках из банковских кредитов 93-го года и 50% транспортных расходов. Над этим тоже у нас подписано, уже правительство подписаны соответствующие документы, мы над этим работаем. Выделить из федерального фонда государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Северной области 346 миллиардов рублей. Это из федерального фонда. Создать при правительстве фонд поддержки социально значимых предприятий и общественного питания. Предусмотреть направление части средств от приватизации торговых предприятий на развитие торговли и ее технической оснащенности. Дополнение к принятым на региональном уровне мерам необходимо решить вопрос на уровне правительства о неприменении или снижении до 10% налога на добавленную стоимость на социально значимые виды услуг и торговли. Вот это какие такие вот вопросы, ну, глобальные, которые мы сегодня разрешаем, будем решать и решаем на уровне области и на уровне правительства. Я не останавливаюсь на тех организационных мерах, которые мы принимаем сегодня повседневно. Я считаю, у нас много сегодня именно нарушений в области торговли, как и правил торговли, нарушение ценообразования, значит, нарушение по качеству продаваемых товаров. Мы к этому вопросу активно привлекаем такие службы, как госторхинспекцию, отдел стандартизации, комитет по ценам, санэпидстанцию. И, к сожалению, все-таки по этим вот направлениям очень и очень много у нас недостатков. И я считаю, что вот сегодня мы пытаемся возродить и наладить вопрос, мы его упустили к нашему стыду, это вопрос кадровой политики в торговле. Ведь сегодня, давайте, проводятся все реформы в России, но все-таки у станка стоят токаря или там другие станочники, то есть имея соответствующее образование. Но торговлей занимаются сегодня все. И бывшие трактористы, бывшие токаря, бывшие учителя, бывшие профессора. То есть торговлей сегодня занимаются все. И торгует кто как может. И вот отсюда идет весь хаос. Поэтому мы считаем, что наша вот задача, именно вот наша задача сегодня, это заинтересовать даже и как-то найти контакт со всеми формами собственности в торговле, именно начать готовить квалифицированные кадры. С отрывом от производства, без отрыва от производства, путем проведения всевозможных семинаров, путем проведения общений, значит, с опытными работниками торговли. Я считаю, этот вопрос нам надо поднять на первый, на вопрос, это вопрос номер один. Вот тогда будет и культура торговли, и будет все торговля. Конечно, надо нам вопрос, мы поднимаем и будем решать вопрос материально-технического состояния этой торговли. Вот сегодня почему много нет продуктов питания, скоропорчатся в торговле. Да потому что их хранить негде. Идет все на износ, а на обновление мы, по сути дела, сегодня не работаем. Я могу тут сидеть, перечислять еще полчаса, значит, все те задачи, те недостатки. Я только вот одно вижу, что в заключение хочу сказать, что пока на всех уровнях не поймут, что рынок невозможен без хорошо отлаженной торговли, пока все не поймут везде, реформы в России, не только в области, они не пойдут. Пока не будет отлаженная, грамотная, цивилизованная торговля. И также грамотное приобретение недостающих товаров, оборудования, прочее, за пределом нашей области, а в целом по России, за пределом рубежей России. Вот это вопрос тоже главный, вопрос главный. Возьмите, значит, у нас сегодня какую продукцию выпускает молокозавод? Ну, если мы еще в Иркутске здесь на местах немножко этим уже так продвинулись вперед, увеличили производство сосисек, вы видите, в каких упаковках вот начало выпускаться, ассортимент колбас увеличился, молоко уже в пакетах начало появляться, то если дальше двинуться по периферии туда, вот дальше вниз, там молоко в чем? Или бутылка, в лучшем случае, в худшем, и фляга, сметана, фляга, колбаса одна такая толстая на вид, на периферии. Сосиски, я вот не еще раз скажу, значит, кое-где на периферии, у нас в области даже, по-моему, забыли люди, когда их и кушали, только если кто-то поедет где-то в Иркутск или куда-то купит. Вы все со мной согласны. Поэтому вот еще реализация с этим, сбыт продукции тормозится. Вот этот вопрос номер один тоже мы сегодня поставили, перевооружать перерабатывающую промышленность. И второе, я считаю, вот главы администрации районы и городов, или мэры теперь уже так по-новому будем говорить, и в том числе, наверное, и мы, мы не придаем и не придали пока должного значения фирменной торговле, фирменным магазинам. И тем более сегодня в той ситуации, когда нет товарооборотных средств торговли. Сегодня попробуйте завести куда-то в периферию, даже я начну с того, попробуйте завести ту же водку. Сегодня бутылка водки стоит, ну я не знаю точно сколько стоит она, вернее знаю, так, по-разному она везде стоит. Для того, чтобы привезти машину водки, допустим, куда-то в отдаленный райцентр, сколько надо иметь с собой денег? То есть средств для торговли. Но если бы в районе, в райцентре имелся бы магазин этого же кедра, допустим. Это первое. Удар по всем браконьерам, которые сегодня все производят водку. Все производят, начиная какое-то квартирного производства, кончая дальше. Удар бы был резкий под этим делом. Удар по спекулянтам. Фирменный магазин. Привез цивилизованно, продает, деньги остаются в районе, идет налог, куда идет? Бюджет, и дальше пошел. Поэтому то же самое мясокомбинаты, то же самое молокозаводы, то же самое птицефабрики. Мы этому делу мало придаем значения. А ведь возьмите даже, вот я, ну, скажете, что может быть неправильно. Я вот, будучи в Москве, специально поехал по тем районам, в те районы, где мясокомбинаты расположены. И вот как грибки, везде магазины мясокомбината московского. И они там, во-первых, цена там на проценту 25-30 ниже, чем в центре Москвы. Потому что здесь только один виток наценки. Так ведь? То есть двойная выгода. Во-первых, предоплаты, вопрос предоплаты снимается. Раз нету оборотных средств. Второе, уже 25, минимум 25-30% уже цена ниже. А у нас цены, я посмотрел как-то, цены, значит, Усть-Кутский район, по-моему, так поднял вопрос, да?
Да,
в Усть-Куте. Смотрю, цена вареной колбасы 9450 рублей, по-моему. Ну, будет на 10 рублей ошибусь. Я заинтересован, что ж такое? Производится колбаса в Усть-Куте. Ну вот, мясокомбинат, вот магазин. Попросил, дайте мне расшифровку. Что вы думаете в этой цене? Торговая надбавка составляет 3450 рублей. Ну ладно, север. Ну при чем север, когда мясокомбинат, вот он мясокомбинат, вот магазин. Если бы там был фирменный магазин, на паленый сделал бы, то уже бы этих 3000 не было, было бы там совсем меньше заложено. Поэтому вопросу качества мы уделяем большое внимание. И мы случайно, не случайно, хотя буквально неделю тому назад, приглашал работников санэпидстанции, приглашал Госстандарт, или как там служба это называется, стандартизация служба Гавриша приглашал, госторхинспекцию, то есть те службы, которые занимаются качеством. И мы разработали соответствующие меры, мероприятия, которые бы усилили контроль за качеством. И такие службы у нас, службы по защите прав потребителя, которые сегодня создаются и созданы непосредственно в районах и в городах, тоже призваны заниматься вот этим. Следить, значит, и службы, которые выдают лицензии на право торговли. Вот по этому вопросу мы работаем в этом направлении. Но я прямо должен признать, что это еще недостаточно этих мер, вот при том хаосе, я сказал, который сегодня вот находится. Надо еще какие-то меры нам разрабатывать. Сегодня я считаю, что недостаточно работают те службы, которые выдают лицензии. Ведь лицензия на право торговли выдается зачем? чтобы там соблюдалось правило торговли и качества. Но я сегодня, вы меня извините, если задать вопрос всем тем службам, сколько же сегодня у нас лишились лицензии за вот эти вещи, за нарушение качества и правил торговли? Я не ошибусь, что, если скажу, что нуль. Понимаете, нуль. А это же большой, там же есть, по-моему, три талона. Там три талона, по-моему, три талона. Я выдал лицензию, вот я дали мне право торговли по лицензии. Нарушение сделал грубейшее, талон забери, изыми. Второе изыми, третье изыми, все. Теперь, хотя частный торговец, я имею магазин, я имею все, я не имею лицензии. Все, меня пустили по миру. Но этим, к сожалению, сегодня никто не пользуется. Поэтому мы этот вопрос вот ставили, я считаю, тут здесь еще у нас резервы есть, чтобы именно улучшить контроль за качеством.
Пехоту мины, ногами разминировать минные поля, вторую волну, опять минные поля, а потом уже третья проходит. Это разве можно считать нашей гордостью? Остановили мы совершенно правильно. Остановили мы, никто не спорит. Конечно мы, но какой ценой, какой ценой? После этого деревня осталась без мужчин. После этого у нас нет населения. После этого, вы не знаете, в 48-м году был секретный указ из колхозов за невыработку трудодней ссылать из европейской части в Сибирь, ссылали за невыработку трудодней. Это наше достижение. И вот такими достижениями мы шли от года к году. Не надо так понимать. Мы проигрывали год от года все время. Нам все время говорили вперед к светлому коммунизму. Потом были допущены ошибки. Вперед к светлому рынку были допущены ошибки. Перестройка были допущены ошибки. Все время были допущены ошибки. И вот мы теперь сидим у разбитого корыта. Совершенно правильно. О духовном возрождении. Ну, конечно же, духовное возрождение и духовная чистота, конечно, важнее всего. Почему мы все начинаем говорить с экономики, с цен, притеснений, с хулиганства, с разложения. Ну просто потому, что это давит сегодня, сразу вот давит сегодня, сегодня жить нельзя, вот по улице пройти нельзя, ни дома жить нельзя, решетки надо ставить, это ужасно. Конечно, все дело в духовном возрождении. Но ведь у нас совершенно неочищенная атмосфера. Ведь вот у нас нет очищения национальной атмосферы. И нет национального примирения. То, что выражается сегодня московским договором о гражданском согласии, это просто маневр политических партий, которые в дополнение к Конституции, могли бы не дополнять, в Конституции все есть, еще в дополнение заключили между собой какой-то договор, правила игры. Это не национальное примирение. Национальное примирение будет тогда, когда палачи раскаются перед жертвами, когда угнетатели раскаются перед угнетаемыми, хотя бы раскаялись. Правильно Гитлера мы остановили, да ведь Гитлер-то был 12 лет. Да ведь после этого они 30 лет раскаивались, да их судили, да они сами выходили, убили лбом об пол, просили прощения. А мы 70 лет были, и никто не виноват, и никто ни за что не раскаивается. Так чего ж наши дети, на что дети будут смотреть? Дети наши смотрят. Кто был негодяем, прекрасно, он прекрасно живет. Кто сегодня ворует, прекрасно, он прекрасно живет. А мой батька трудится честно, и ничего у нас дома нет. Так как ребенок будет рассуждать? Буду негодяем, буду воровать, вот так буду и жить. Одну минуточку, я уже, да, всего не скажешь, конечно, всего не скажешь. Я сожалею, что я не могу сказать о школе. Я школой остро интересуюсь. Остро, поскольку я учителем был 10 лет, но сейчас я приехал, как раз кончился учебный год. Я был в одной школе, может быть, завтра буду в другой, но я еще свежего школьного опыта не собрал, а у меня сердце болит о школе в общем. Вот в свете того, что я сказал. Школа – наше будущее. Школа, тут правильно молодой человек сказал. 21 век определяется сегодня, сегодня. Наши преподаватели в тяжелом положении, нашим преподавателям не помогают, не укрепляют их. А что с детьми? Ну, я, может быть, это смогу только уже в начале будущего учебного года по-настоящему понять, но я совершенно сердечно понимаю, что это ключевая наша проблема. Здесь совершенно были безответственные слова, что православие породило коммунизм. Знаете, так бросаться все-таки словами нельзя. Это совершенно ленинская привычка так говорить. Православие было, да, с православием тяжелая история, об этом мы не будем сейчас говорить. Была самая тяжелая беда, состояла в 17 веке. Вот когда наше православие стало гнать лучшую часть народа, старообрядчество, самую умную, самую грамотную, самую инициативную, самую деятельную стали гнать. Вот тогда, если хотите знать, впервые хрустнул хребет русского народа. А Петр этим воспользовался, обуздал это православие. И оно было, конечно, кто говорит, православие очень, очень нам сыграло большую роль, что православие не было крепко и в душах людей в начале 20-го столетия, в конце 19-го. Если бы православие, если бы не было раскола старообрядческого, если бы православие было на уровне старообрядчества к началу 20 века, да никакой бы революции вообще у нас не было. Правильно. Но так говорить глупость такую, из православия большевизм, так же, как говорят коммунизм и Евангелие, это одно и то же. Нет, разница маленькая. Евангелие основано на любви, а коммунизм на угнетении, на насилии. Лозунг всех, Маркса, Энгельса, Ленина, кого хотите. Насилие, только насилие. Я, конечно, не могу ответить на все вопросы. Скажу здесь относительно... Был такой мелкий... Два мелких вопроса было, промелькнули. Относительно того, что вот мы под моим руководством и моей жены выходят две серии. Серия истории новейшей русской... Исследования новейшей русской истории «Инри». И серия наша недавняя, «Мемуарная библиотека». Наш русский общественный фонд создал Всероссийскую мемуарную библиотеку. Пока что силами в основном эмиграции. И то мы имеем больше 700 рукописей. Больше 700. Я надеюсь, что в России мы сильно увеличим этот объем. Эти рукописи мы сделаем возможным в библиотеке доступными. Опубликовать при нынешних издательских возможностях обещать пока трудно и рано. Мы переводим наши обе серии в Россию, но как это удастся, не можем сказать, потому что материальные условия очень тяжелы и выше нас. Тут сказали относительно Распутина, я не совсем понял, но мне все равно я отвечу о Валентине Распутине. Валентин Распутин – один из самых крупных сегодняшних русских писателей. Я в течение многих лет, вообще-то говоря, 40 лет, но особенно последние 10, составлял словарь русского языка. Это словарь такого русского языка, который мы потеряли, потому что мы сейчас говорим не на русском языке, мы сейчас говорим на каком-то жаргоне, перемешанном с английскими словами, которых никто не понимает. Фьючерный вклад, ваучер, брифинг, там что-то ненарочно. Но даже и без этого мы русские слова потеряли. Без этого. Вы знаете, до того, что русский критик из крестьянской семьи указывает мне, что это за слова, и приводит список слов из моей работы «Как обустроить Россию», абсолютно мной ни одно слово не придумано, все взяты из глубины русского языка. Я составлял словарь слов, которые еще не безнадежно потеряны, там 40 тысяч слов. Просто еще рядом со словопотреблением, еще можно их все вернуть, наш язык расцветет. Слова, которые были в нашем языке, я работал много десятков лет над этим просто в виде отдыха вечернего. Так вот, последние годы я решил обогатить его примерами из классиков и из современных писателей. И из классиков мне легко удалось это сделать, и я привожу примеры каждый раз, сколько какого автора. А из современных авторов мне пришлось взять только троих. Распутин, Астафьев и Белов. Никуда не денешься. Я их там всех и указал. А вот больше я не нахожу, читаю русских авторов, а как будто не по-русски. Ну слов нет таких, которые хотелось бы внести в словарь. Ну не нужны они, ну затрепанные, ну не нужные. Ну человек не работал над словом. Ну вот и все. Вот все, что я скажу о Распутине. Теперь Балакирев тут меня назвали. Нет, с Балакиревым я не сидел, это ошибка. Это ошибки, и в этом лагере я не сидел. Многие так говорят, мы с вами сидели в одном лагере, и называют лагерь, в котором я не сидел. Друзья мои, я хочу принести извинения, что я не справился с записками. Конечно, если очень важные вопросы, если не слишком личные,
Ну повторите сейчас 2-3 вопроса вслух, обычным опять образом, а обработать сейчас эту, я не могу задержать всех вас и сидеть обрабатывать записки. Если бы я сидел, читал их, а я только записывал ваши выступления.
XIV, XV, XVI июня в помещении старой Мускомедии, ныне филиал Охлопковского театра, состоится премьера спектакля «Инцидент» по киносценарию Николаса Байера. Режиссер-постановщик Сергей Болдырев, художник-постановщик Сергей Бухаров. Музыку к спектаклю написал Сергей Петенко, художник по костюмам Наталья Лупина. В спектакле занят заслуженные артисты Тамара Панасюк, Капитолина Мыльникова, Александр Булдаков, Наталья Королева. Также в спектакле занят народный артист России Виктор Игунов. Ну вот, в этом спектакле играет и молодежь, это и Игорь Аникин, и Степан Дагадин, Александр Двинский, вернувшийся к нам из Омска. Это вот первая большая роль его, одна из главных ролей в этом спектакле. Вообще в этом спектакле представлены в принципе все поколения нашего театра, заняты большая часть труппы.
Для тех, кто фильм этот не видел в прошлом, немножко о содержании этого спектакля.
Ну, фабула, в принципе, история проста. В вагоне метро, в одном из вагонов метро, двое молодых парней устраивают такой акт терроризма, что ли, унижение, издевательство над теми, кто едет в этом вагоне. И, в общем, вот история проста по сюжету, вот, но как бы сегодня очень, мне кажется, сегодня очень, как бы, может быть, очень интересно, потому что мы живем, в принципе, с точки зрения какой-то криминогенной ситуации, уже запредельной. И в большей мере вот сегодня эта история, наверное, не про этих двух молодых подонках там, или террористах, их можно так назвать, а скорее всего про нас, потому что мы, в принципе, это один большой вагон. Все в нас, и от того, что внутри нас, то и рядом с нами. Поэтому сегодня вот через, что ли, эту историю мне хочется рассказать про то, какие мы. Потому что если внутри нас живет страх, этот страх и притягивает любой криминал. Поэтому эти два хулигана или два подонка, это понятно, это как бы, так сказать, ну не они бы были бы другие, но вот мне интересно сегодня через эту историю провести такое, что ли, исследование про то, какие мы и почему мы такие, и в связи с этим, что с нами происходит. И сложно сейчас говорить, в принципе, работа продолжается, еще нет готового спектакля, но мне кажется, что сегодня эта история может быть очень интересна. И она взята не для того, чтобы там напугать или... Сегодня, в принципе, уже сложно кого-либо напугать. Столько много всякой видеопродукции, боевиков и ужасов, и триллеров. И все нет. Просто эта история про нас, обитателей вагона по фамилии Земля. Вот какие мы, что внутри нас, то и происходит рядом с нами. Поэтому как-то так.
У нас радио молодежное, и вот ориентируясь на молодежь, что бы вы хотели сказать об этом спектакле, и почему именно их вы пригласили бы на этот спектакль?
Ну, я не знаю, в принципе, я вообще приглашаю всех, кто любит театр. Это самый, на мой взгляд, живой вид искусства. А конкретно для молодежи я как бы не особо задумывался на эту тему. Тут, наверное, нет, это притча, это спектакль, притча, это про всегда и про все. Поэтому и для всех, наверное, как для молодежи, так и для пожилых, так и вот действующие лица этой истории, вот народонаселение этого вагона, несущего во тьме непонятно в какую сторону, в принципе, и составляет разное поколение, как и я уже говорил выше, наши артисты здесь собраны разных поколений. Вот яркие представители разных поколений. Поэтому это не только для молодежи, это для всех. А молодежи я могу сказать только одно. Надо любить и верить. Надо научиться стать добрыми, наверное. Тут какие-то слова-то, в общем, неуместны, наверное. Сейчас мы живем запредельно, понимаете, по нашему духовному, как бы, существованию запредельно. Поэтому вот я ощущаю сегодня мир так, вот и беру адекватно этому, вот разные истории, пытаюсь провести какое-то свое собственное театральное художническое исследование на тему ту или другую. Что из этого получится, покажет спектакль, покажет встреча со зрителями. Трудно всегда, когда еще нет спектакля, говорить о нем, а когда он уже появляется, уже, в принципе, говорит уже сам зритель. Поэтому я просто могу пригласить к нам на премьеры, которые вот, повторю, состоятся 14, 15, 16 в помещении старой мускомедии, ныне филиале Охлопковского театра. И пожелать какого-то интересного вечера на нашем спектакле.
Наверное, задуматься.
Я не знаю, тут каждый пусть решает сам, задуматься или вчувствоваться во что-то, или вслушаться в самого себя, потому что любая история, которая происходит на театре, наверное, это история про нас. Поэтому если кто-то способен будет почувствовать что-то